Добрый вечер. Здравствуйте, Илья Городецкий. Я, к сожалению, по очереди все время забываю вас. Только вот проснулся, даже из-за меня эфир, смотрю, немножко задержали, потому что я ровно в 9 встал. Ну, буквально там в одну минуту, вот, 3 минуты мне нужно было умыться. Вот, так что теперь я готов общаться. Порассказывайте пока что-нибудь, Илья.
Да нечего рассказывать, я-то ничего не делал эти 2 дня.
А, да, интернет... я забыл, ты же отдыхал, да, играл-то я. Ну тогда ладно, тогда я сейчас...
В интернете только проигрывал. Выигрывал. 2 недели выигрывал в интернете, а последние 2 дня только проигрывал. Так да. Бывает. И ничего не сделал.
Ладно, придется, тогда, наверное, расскажу, наверное, тогда про свое... расскажу тогда про свое выступление на ФСОПе первый день. Вот. Во-первых, мне, кстати, нужно будет без 5, где-то 10 по Москве уже убежать сегодня, потому что у меня еще есть дела. С машиной там надо разобраться, кое-куда там ее сдать, снова взять, вот, чтобы успеть на
мой номер. Я думаю, что максимум минут 45 я тоже сегодня, тоже, поскольку мы сегодня, теперь все время играем в один день.
Все вот. Время? Ну, я, ну, да, я хотел бы так тоже оптимистично. Вот мне, знаешь, что нравится настрой, вот я уже несколько раз говорил со мной, мальчик, который остался, живет, Миша Петров, да? Вот тот уверен, что он, ну, как вот, ну, после первого дня был стеком 37500, ну, не очень большой стек, но у него такая уверенность, что он в любом случае пройдет дальше. Молодец, я от него тоже подзаряжаюсь такой уверенностью. Вчера
ну, придумал... он и прошел.
Да, он прошел, так он как прошел? У нас вчера такая история произошла, мы, как обычно, ну, я встаю, чтобы его отвезти в Рио, пора, ну, в это время, и мы без 20.12 выходим, ну, заходим, ну, из дома прям вход в гараж идет, вот, садимся в машину, я поворачиваю ключ, ничего не происходит, вообще никаких движений, вот, еще раз, ноль эмоций. Вот, а тут надо понять, что в Америке это не так, как в России, ты вышел, рукой махнул и машину поймал, да? Во-первых, мы живем в таком, ну, как это называется, gated community, то есть закрытая комьюнити, где только просто до ворот, чтобы добраться, ну, где выход там надо, если пешком, так я не знаю, минут 25, наверное. Вот. Короче, такая проблема у нас. Я, видимо, забыл выключить фары с вечера, когда в гараж заехал. Аккумулятор сдох. Не смогли завести машину. Долго у нас все это заняло процедура, пока мы по соседям бегали, там еще что-то. Вот, в итоге один добрый человек его там отвез. Он, конечно, опоздал сильно. Ну ладно, это все не так интересно. Интересно то, что он мне сказал, что ему приснился сон еще до этого, когда, что он опаздывает на второй день, прибегает, и ему раздают какой-то страшный кулер, и он проигрывает там, все фишки. Так вот, он опоздал, но, видимо, все-таки немножко рано пришел, потому что от 35 тысяч, что у него было, 37, у него осталось 8 буквально сразу. Там пару раздач, у него остается 8 тысяч. И вот с этих 8 тысяч, не спеша, весь день ковыляя, он в итоге закончил ровно 50. Такой вот молодец. Я вот постараюсь сегодня так же аккуратно, никуда не спешить.
Можно до 8 только не падать, хорошо?
Да, до 8, конечно, хотелось бы не падать. Но у меня сна такого не было. Мне не приснилось, что я должен проиграть много фишек вначале. Поэтому я постараюсь сразу идти вверх. Посмотрел я свою рассадку по столу. Вот ты мне как раз еще, Илья, помог. Сказал там про пару человек. Потому что, ну, я потом, когда фотографии посмотрел, я, конечно, норвежец этого узнал. Ой, потому что я с ним тоже и играл. И так, ну, лицо у меня запоминающееся, надо признать.
Да, запоминающееся.
Да, второго человека я не знаю, но тем не менее, вот я рассадку посмотрел, в принципе, да, неплохо, что у всех. С одной стороны, я люблю, когда за столом оказывается какой-нибудь огромный стек, например, итальянец там, или француз, знаешь, бывают такие вот люди, которые в первый день набивают громадный стек, играя, ну, так вот, все руки. Вот. С ним приятно, в основном, потому что он в течение там 2-3 раздач может весь стек тебе перейти всегда. Когда такие, ну, таких нету, ну, у всех стеки, вот у меня 43 400, а у меня у Чиплидера за столом 49 тысяч, то есть разница небольшая. У всех стеки примерно равные, так что игра будет такая.
Да, вот Бэтсит Миша Савинов заметил, например, что Андрей Заиченко, у которого 47 тысяч стек, он вообще чип-лидер своего стола.
Да. А сколько, кстати, средний стек после первого дня?
Они они считают отдельно средний стек для дня 2А и дня 2Б. В день 2А средний стек был 43 тысячи, а вот день 2Б, я, честно говоря, не знаю.
Я думаю, большой разницы не должно быть в любом случае.
Ну, я думаю, чуть больше, за счет того, что все-таки играло больше народу, соответственно, наверное, и больше вылетело. То есть я думаю, что в день 2Б средний стек, ну, 46-47 тысяч. Ну, это настолько сейчас не имеет никакого значения, по-моему, что...
Нет, это понятно, да, что значение не имеет. И на самом деле то, что ты сказал, тоже значение не имеет, что играло больше народу. От того, что играло больше народу, средний стек не должен быть больше, по идее.
Да, но мне просто...
Никак не должно влиять. Как бы, скажем так, каждый человек... Это может влиять на максимальный стек, да, может влиять. Сколько просто из большего количества людей, больше шансов, что кто-то наберет больше фишек. Но каждый человек все равно играет в свой стол, 10 человек, определенное количество времени, 9 часов, и на средний стек это как бы не должно повлиять. Да.
Ну, самый большой стек сейчас уже у человека по фамилии Эсфанасус или Эсфаносус.
Да, ты знаешь, но у меня все равно, вот я посмотрел уже, ознакомился я с списком после день 2, меня поразило количество, скажем так, топ-игроков в топ-50. Вот профессионалов.
Да,
раньше такого не замечал. Вот если взять, например, вчерашний день, да, то вот первый там, да, но вот на третьем месте находится Джеспер Хогарт, очень известный игрок. На шестом месте Коул Сауф, тоже там звезда, большинство, там Джонни Чен 10-й и так далее. Дальше тут там Антониус, очень близко, там 115.
Да, Антониус огромный стек.
Драгон Гальч, Картер Филлипс, там, ну просто огромный. Тимошенко 20-й или 21-й. Женя Тимошенко очень высоко. Вот, то есть у огромный там Сэм Фарка тоже там в топ-3. Ну, я говорю, вот, очень много игроков. Оба брата Мизрахи, кстати, в топ-50. У Майкла вообще там большой стек, и у Роберта тоже. Вот, то есть меня несколько удивило то, что такое количество вот, очень известных имен оказались так высоко. Такое впечатление, что это будет мейн-эвент все-таки профессионалов.
Ну, это ни о чем не говорит, честно говоря. Я, кстати, перепутал фамилию чип-лидера, его фамилия Эстафанус. Эстафанус. Вот. А на втором месте, кстати, идет вот Рэнди Дорфман. Ну, это имя ни о чем никому не говорит. Но этот человек, на самом деле, в прошлом году в турнире хай-роллеров в Монте-Карло занял второе место. И на 2 плюс 2 о нем много писали, потому что он папа одного из самых там каких-то популярных пользователей 2 плюс 2. Ну, он сам просто миллионер, ну, то есть он не играет в покер обычное время. Но, видимо, более-менее какое-то представление об игре имеет. И вот там все очень, ну, этого парня хвалили с 2 плюс 2, что вот, надо же, мой папа там комбинаты не различает, а твой в турнире хай-роллеров, мол, второе место занял. Вот.
А я, кстати, вот как раз список тогда смотрел, перечитал, я так еще хотел сказать, что это люди, которых я знаю, вот я назвал там известные имена. А если бы Илья Городецкий посмотрел этот список, он бы, естественно, про каждого игрока бы много рассказал, как бы шаты пропустил.
Не, потому что, например, на восьмом месте, я думаю, что вот те, кто регулярно играют турниры на Poker Stars, вот восьмое место, Ник Рейни, казалось бы, кто такой Ник Рейни? А это такой пользователь, ну, посетитель, ну, игрок Poker Stars, M.E. Turtle. У него такая еще черепашка на аватаре. Это человек, который играет примерно около 50 столов одновременно, может быть, 60, я не знаю. Но это робот. Вот. И вот этот робот, он, видите, оказывается, что он может не только в интернете, а вот вживую тоже. Ну, ты с ним играл, наверное, раз 50, но, конечно, не помнишь.
Все верно. Играл 52 раза, но не помню. Все верно. Заметил. А размер ноги, кстати, какой у него?
Не знаю, я его никогда не видел. Никогда не видел.
Ясно. Понятно. Ну ладно, пока есть время, я немножко расскажу про свой первый день на ВСОПе, коротко. А потом уже тогда перейдем к вопросам в чате. Вот сразу мне понравился первый день рассадки, то есть, ну, даже по внешнему виду я, как мне кажется, определил, что стол, ну, повезло со столом реально, жеребьевка. То есть, сильных игрок, двоих я знал, раньше играл, одного так особо не помнил, а один знаю, что хороший игрок. Вот единственный у меня был приличный игрок за столом. Хорошие остальные были. По виду мне один показался еще сильный. Молодой парень такой весь, видно, там делает серьезное лицо, там, ну, так, скажем так, на понтах такой весь. Вот. Но потом по игре оказалось, что это просто Колин Стейшн страшный. Он набил большой стек быстро, но за счет того, что просто не выбрасывал никогда карты. Никогда в пас не выбрасывал. Под него все почему-то решили блефовать, хотя, по-моему, это очевидно было уже глупо. Вот. Его постоянно ставили, а он, например, на доске там 5-5, 4-6. Там. Вот он рейд дает, там такая доска, в него ставят, он там кол. По ривер открывает туз, он показывает туз-дама. То есть, при этом большие, это не то, что ставка небольшая, это большие ставки, типа в банк там уже раскрученный банк, 2500, у него ставка там тоже 2200, он кол с туз-дамой. Вот, то есть он никогда не убрасывал свои оверкарты и набил много фишек без совпадений часто. Туз-король выиграл большой банк. Там вообще была сумасшедшая раздача, кстати, одна. Я пожалел очень, я ее рассказывал Сереге Сафронову, но ему не было времени ее записать. Два человека очень активных. Вот этот, который никогда не убрасывал карты, и передо мной сидел чернокожий парень. Тоже играл так весело, очень задорно. Тоже резился постоянно, очень активно играл. И вот один рейсинг, другой кол. Я 10-9 разномастный выкинул. Ну, не знаю, так означает. Турнир, в принципе, бывает даже такие руки играю, когда еще блайнды маленькие. Ну, что там, при стеке 30 тысяч, рейс там 225. Кол 200, я выкинул. Флоп 10-10-9, то есть у меня на сфул получался. Идет ставка, рейс, ререйс, там кол. Огромный экшен по флопу пошел. Открывается двойка 10-10-9-2. Опять ставка, типа там кол. И ривер повтор двойки, и уже громадную ставку ставит, по-моему, 7500, ну, при стеках 30 тысяч, уже очень раскрученный банк, и вот этот черный темнокожий парень ставит уже 7500, и вот этот парень, который никогда ничего не убрал, чуть-чуть подумал, хоу, темнокожий говорит, у меня нет совпадений, Туз король перевернул, забрал огромный банк. Вот меня еще поразило, кстати, они разыграли очень большой банк, у одного совпадения нету, другого туз король. Я вот выкинул старший пул с лопа. Это так вот, просто чтобы про этого парня сказать. И в итоге вот на таком столе, как бы я постепенно там набивал фишки, но у меня странный очень был день, в том плане, что мне не раздавали ни тузы, ни короли, там, какие-то сильные, а мне все время раздавали сьютит коннекторы, мастевые коннекторы. То есть я помню, вот Рабцов как-то сказал, что я с ним за столом играл, а он постоянно показывал два туза. Вот. Притом играл, скажем так, честно, не на девятке, на первом, был просто играя честно, показывал постоянно два туза, и мы как-то говорили, он говорит, ну правильно, кто что любит, тебе, говорит, постоянно раздают всякие там, чтобы идти там 7-8 мастевые, там 6-4, которые ты любишь, да, где-нибудь собирать. А мне, я люблю попроще вот просто. И вот реально мне в этот день, в СОПе, весь день раздавали всякие там 8-9 мастевые, 10-8, валет 9 мастевые. Вот с такими руками я весь турнир практически играл. И вот, более-менее я там забирал банки, так набивал, потом несколько раз дальше не сложилось. Но в итоге я выиграл приличный банк у игрока, когда вот наконец 6-8 я поймал хороший флоп. Не 6-8, 8-10 у меня было. Крестей флоп открылся 8-8-6, а там честь такой был, который выкинуть вообще не может оверпару никуда. Он поставил громадную ставку в банк 2000, он поставил 5000, то есть я понял, что у него оверпара 100%. Потому что он так игрался, что если флоп не подошел ему, вот он, например, играет там туз-дама, флоп не подошел, в банк 2000 он поставит там 1100-1200. А как только вот у него оверпар или что, там ставка летит такая, что люди моментом карты сбрасывают. И вот в банк 2000 он поставил 5000, я даже не слоплеил ничего, у него оставалось не так много, у него всего 20 тысяч был стек. Я сразу ему подал и поставил, а он также сразу закалировал с двумя дамами. У меня было 30 восьмерок, слава богу, даму не открыли. Вот, ну, в общем, постепенно я увеличивал стек, 70 тысяч у меня было где-то уже к перерыву на ужин. Перед самым перерывом на ужин, чуть в конце проиграл, 60 лет я ушел на ужин. Вот. И потом меня перевели вот уже за ТВ-стол к Дойлу Брансону. Вот. И там, к сожалению, в последний час я проиграл много фишек. Сначала я с флешом попал в пул. Плохо сыграл, считаю, потому что флоп открылся. Там неправильно немножко Сергей написал, там рейза не было. Там был просто кол, я кол. Вот такая радость. То есть все кол зашли, попали в вечерний. А у меня вечерний в руке был. Вот чек поставил, ничего, я заплатил. Пустая карта открылась, но хорошо сыграл чек. Я тоже чек парирую, у меня открылся флеш, и тогда он уже поставил приличную ставку. И я, в принципе, понимаю, что вряд ли я здесь впереди. Вот, не знаю, надо было выкинуть, что я все плохо сыграл раздачу. Потому что на такой доске закрылась черва, он очевидно клал меня, что я на флеш-дро могу идти. Он поставил приличную ставку, 3200. Я заплатил, посмотрел на фул слопа, дама валет. Вот. Но этот человек, кстати, с ним была у меня интересная раздача. Вернее, не то, что раздача, после нее как раз разговор. И тоже я считаю, что, наверное, на ТВ-столе я считаю, что, наверное, три ошибки я допустил такие. Но эту раздачу не очень принципиальная ошибка, с флешом заплатил. А вот с тузами, мне раздали два туза, наконец-то. Передо мной рейс 1200 человек дал. Я дал 3-бет 3-200. Он подумал и поставил 8-200. Вот. Я посмотрел, у него после этих 8-200 за спиной осталось 24-25 тысяч, вот так. И я решил, что, ну, я думал между колом и все-таки, я знаю, что, например, ну, большинство людей в этом случае кол сыграют, но почему-то я подумал, что флоп часто, кол будет слишком выглядеть грозно с моей стороны, вот, на такой 4-бет сыграть кол, как бы, боюсь, что он, побоялся, что какие-нибудь приличные руки, типа, там, которые сейчас он может поставить, например, туз-король, там, или, там, два валета, откроется какой-нибудь флоп, там, с королем-дамой, да, или туз-король, у него откроется маленький флоп, я больше ни копейки не получу, а сейчас он может выставиться с ними. В общем, я решил поставить all-in. Он выкинул карту, сказал, что у него ничего не было, но он сказал, что здесь у меня разномастные были, типа он просто хотел 3-бет забрать, больше не планировал никаких денег в банк вкладывать. Ну вот я все-таки думаю, что, возможно, кол было бы лучше, и по флопу, возможно, он бы попытался такой большой банк еще забрать. Но самое интересное после этой раздачи произошло, то есть я поставил all-in на двух тузах, он выбросил, и стоял рядом Женя Атаров, он пишет для Joker Team, и я так в шутку ему говорю, ну наконец-то, говорю, 7-4 раздали, пришлось all-in поставить. Женя, он чувство юмора у него такое оригинальное, он пошел об этом писать сразу. Ушел. А человек, который выкинул свои карты, говорит, ну что он сказал, переведите, А за мной сидит человек такой, ну, довольно веселый, в одежде фултилта, постоянно, по-моему, немножко выпивший был. Он постоянно так вел себя несколько раз, ну, он говорит, я знаю, говорит, русский. Он сказал, you are my bitch for tonight. Вот этому человеку. А тут всерьез, по-моему, так воспринял, может, действительно знает русский. Вот. То есть так человек пошутил, что типа... Ну, не буду переводить, так все, наверное, понимают. В общем, так весело довольно, у нас стол довольно веселый был. Дойл Брансон, кстати, играл, и мне на удивление очень агрессивно. Он открывал очень много банков, постоянно что-то ставил. Неплохой. Ну, я был четвером, стал до последней раздачи. Последняя раздача очень много проиграл, около 14 тысяч. Закончил 43 400. Так что все равно это в районе среднего стека. Сегодня будем бороться. У Ильи такой же практически стек. Кстати, получилось, что у нас у многих ну, приблизительно одинаковый стек. Вот у меня, у Ильи, у Зая, я знаю, такой же стек, у Калюни такой же стек. То есть у всех в районе среднего стека. Не у всех, конечно, а у многих. Поэтому сегодня, думаю, очень интересный день будет. Ты тут еще?
Да, да.
Ну, теперь тебе слово. Я как раз мне вот завтрак принесли. Я хочу хоть немножко успеть еще чайку попить. Поэтому ты пока
мне-то на завтрак надо идти. Ну что, я не знаю, ну, может быть, можно упомянуть. Я вот с утра очень рано проснулся. С утра смотрел, кто из российских игроков прошел во второй день. Самый большой стек у Иннера. Это Михаил Шаламов. Если кто знает его только по нику, то по имени следите за Михаилом Шаламовым. У него 144 тысячи. 134 тысячи Виталий Лункин. Он вот из тех, кто из Joker Team уже второй день играл. Единственный прошел во второй день. К сожалению... И Дикей, и Дима Стельмак вылетели вчера. 134 тысячи у Лункина. Вот 128 тысяч Исмаил Иркенов. Это, по-моему, тоже российский игрок. Я не знаком с ним. Михаил Сионов. Это такой очень плотный регуляр из Москвы. 113 тысяч. Вот Денис Писарев. Не знаю его лично, но, судя по имени и фамилии, наверное, тоже наш соотечественник. 104 тысячи. Никита Николаев. Очень сильный шахматист. И, ну, и игрок в покер тоже очень сильный. Из Питера, международный мастер по шахматам, 94 800. Хороший парень, много ездит в последнее время, большой опыт офлайн-турниров, так что я думаю, что хорошие у него шансы. Алексей Юзиков, тоже юзер 2000, очень популярный в Москве игрок, и очень сильный игрок. В Амах очень отлично играет, ну и в No Limit Hold'em тоже хороший игрок. 81 500 он закончил второй день. Ну, это еще довольно много наших. Вот Миша Петров, который уже 27 раз в эту поездку вынужден был будить к нашим эфирам Сережу. Cross the River у него 50 800 фишек. Максим Тюрин, Мангус тоже в игре еще, но у него маленький стек, 22 500 он перешел в третий день. То есть в третий день у него будет меньше 20 больших блайндов. А там же такая структура на мейн-эвенте, что при блайнах 1200, а анте уже 200. То есть получается, что в банке уже где-то 3600 фишек, то есть у него меньше 7М, то есть где-то 6М. Маленький стек, конечно, но может быть удастся раскрутиться. Еще несколько игроков, по крайней мере, с российскими фамилиями. Даже одна девушка с русской фамилией есть, но я с ними не знаком, не знаю, россияне это или нет. Из украинцев я вот обнаружил в списках Руслана Придрика. Он, по-моему, выиграл турнир российского покерного тура в Ялте, вот, который был, если я не ошибаюсь, в мае. Ну, в любом случае, это такой украинский регуляр. У него 67 тысяч. Вот это вот про российских игроков. А второй день... Сегодня, большая часть сегодня играет второй день. АК-тим в полном составе практически. Там выбыл только Саша Кузьмин из этой команды. В Джокер-тим играют Свен, Маслов, Громов. Зай играет сегодня, Коля Лосев. Ну, очень многие игроки. Вадим Маркушевский, Вася Фирсов. То есть очень многие играют сегодня. Посмотрим, как, в общем, сложится день. Ну вот, у меня, собственно, больше особенно рассказывать нечего, а вопросов я тоже что-то не вижу никаких. Может, пора
поразить? Сегодня бы я отметил как бы чип-лидера нашего на сегодня, это Сашу Кострицын.
Да, еще. Это Кострицын Саша. Ну, он всегда чип-лидер российских игроков, поэтому, да, в принципе, да. Ничего нового. 125 тысяч. Некоторые люди второй день закончили с 85 и довольны, а у него уже 125.
Ну, кстати, вот ты сказал, что то, что у многих звезд большие стыки, как бы сейчас ничего не значит, мне как-то, не знаю, почему-то у меня есть такое время, что вот в этом году, скажем так, последний переставал, например, топ-27 или там даже топ-50, конец турнира будет очень интересно будет. Я думаю, что будет очень много именно вот сильных известных игроков.
Хорошо, давай так. Сколько, вот сегодня, какое сегодня число, 8-е?
Угу.
10-е. Сегодня 10 июля. Сколько игроков ты вот на сегодняшнюю дату будешь знать из тех, кто выйдет на финальный стол?
Финальный стол несколько сложный. Я бы как раз тут 27 больше рассматривал. Финальный стол, понимаешь, может, ну и то, я почти уверен, что я буду знать с финального стола троих.
Троих. То есть, как бы, Айви, Антониус, а кого еще?
Не обязательно Айви Антониус. Я понимаю, что ты считаешь, что я знаю только себя, Айви Антониуса. Вот я еще несколько человек знаю, вот из этих несколько
человек... Я проверял. Не, я, ты знаешь, кстати, ты тут, кстати, очень многих знаешь, на самом деле, в отличие от моих.
Да, я понимаю, что, которых ты называешь, все остальные не знаю. Я имею в виду, знаешь, людей типа таких вот, как, я не знаю, всякие там, Мизрахи, там, да, вот, ну, которые на слуху. Вот таких трое человек, я считаю, будет на финальном столе.
Ну, посмотрим. Я думаю, что если 1-2 будет таких, то это уже будет, в общем-то, ну, сказать, ну, можно сказать, как неожиданностью. На самом деле, в прошлом году...
Конечно, что не меньше трех, при том 3 это назвал минимальную сумму. Я думаю, что как раз будет весь финальный стол такой практически.
На самом деле, в прошлом году, вот в финальных 27 очень много было известных игроков. То есть, нас, ну, просто многие из них это известные игроки в интернете. Но они вот как раз, и почти все, они не попали на финальный стол, ну, кроме Айви. Потому что,
ну, так сложилось, вот... им просто не, им, кстати, не повезло. Они не то, что были с короткими стейками, их там, им реально где-то не сложилось большинству, ну, по крайней мере, что я помню.
Да, 10-е место занял вот Scarface 79 Джордан Смит, по-моему, 12-е место занял Робинс, это The New, тоже очень известный онлайн-игрок. Вот, там вот такой вот Бемба, тоже известный игрок, Лампова фамилия, тоже вот он был близок к финальному столу, но не вышел. Ну, Лаки Чьюи занял, по-моему, 17 или 18 место в прошлом году. То есть, на самом деле, известных игроков именно в трех столах и в прошлом году было довольно много. Но дальше дровосеки с ними разобрались.
Ну, кстати, по поводу дровосека, он, по-моему, первый день закончил с неплохим стеком.
Да, 1700 у него. Ну, да он, на самом деле, ну, вот финальный стол-то он играл, ну, плохо, но я не знаю, все смотрели, все ли смотрели вот предварительные трансляции. Ему, конечно, очень заходила карта. Но играл он очень неплохо до финального стола. По крайней мере, те раздачи, которые попали в эфир. Там были и рестилы, и чуть ли не флотинг, там, и очень, так сказать, бетсайзинг приличный был все время. Ну, то есть, на самом деле, просто на финальном столе что-то, ну, видимо, ну, как бы все равно второе место занял. Но там, видимо, то ли нервы не выдержали, то ли как-то, ну, не знаю, в общем, что-то с ним случилось. То есть, вот до финального стола он играл далеко не так плохо. То есть, и на самом деле вот эти вот разговоры, что вот он там поехал в какое-то казино в Вирджинии, выиграл сателлит, приехал. Не все знают, он регулярно ездил играть эти сателлиты в это казино в Вирджинию, вот этот соседний штат, там он сам, по-моему, из Мэриленда или наоборот, там он из Вирджинии ездил в Мэриленд. Он играл там эти сателлиты там чуть ли не там, каждую неделю. И вот в конце концов все-таки один выиграл. То есть на самом деле он как бы, ну, такой лесной регуляр, а не просто дровосек.
Да, не так просто, в общем, как кажется.
Да, да, он далеко, далеко не так просто. Что просто он совсем какой-то дурачок, который случайным образом принимает решение. Нет, это не так. Хотя финальный стол, конечно, его игра впечатлила. И что? Структура МЕ замедляется? Ну, нет, она не... Как, что значит, она замедляется? Ну, уровни по 2 часа. Структура очень плавная. То есть вот сейчас уровень 200-400, а, например... Следующий уровень 250-500, при этом во всех побочных турнирах такого уровня нет. То есть идет 200-400, потом 300-600. А на мейн-эвенте обязательно вот этот уровень. То есть все промежуточные уровни есть. 150-300, 250-500, то есть вот 400, ну, 600-1200, там, ну, все вот эти уровни, никакие уровни не пропускаются. И за счет этого получается очень плавная структура. Ну, например, вот пример тоже. Блайнды идут 1200, обычно следующий уровень 1500-3. Здесь будет уровень 1200-2400. Ну, вот в таком духе. Вот за счет этого получается очень медленная структура. Ну и, конечно, 2 часа уровня – это просто сказка. То есть вот, чтобы вы понимали, да, что такое средний стек в этом турнире, да, блайнды сейчас будет, мы еще час будем играть со стек, с блайндами 200-400. А вот у нас с Сережей стек, ну, у обоих средний, у меня 49 тысяч, у него 42 с чем-то. Это больше 100 больших блайндов. То есть,
у меня 43-400, попрошу заметить.
Да, 43-400. Всего, заметьте, на 5-600 меньше, чем у меня. Ну, на самом деле, мне кажется, что у меня стек крошечный, потому что у меня после двух уровней игры был стек 75 тысяч.
У меня тоже был 70 к ужину, поэтому мне тоже кажется, что у меня крошечный. Но реально я понимаю, что это больше 40М, и никуда спешить не надо, все еще впереди. Надо спокойно сидеть, набивать фишки.
Ну да, ну желательно, конечно, то есть, чтобы никаких вот кулеров не было, потому что, ну, в первый день, ну, я все равно мало проиграл в этих раздачах, но, конечно, когда два раза мне раздали короли в тузы, это, конечно, в любом турнире, в общем, может подкосить. И вот сегодня, к сожалению, уже стеки не такие глубокие, чтобы два короля... Ну, очень трудно сегодня, по крайней мере, будет выбросить уже два короля при слов. Вот. Ну, только если какой-то экшен, там опять 5, там 4 человека в банке, и там пятый ререйс ко мне придет, ну, тогда может быть. Но так, в принципе, сегодня я не настроен два короля выбрасывать. Может, зря, конечно. Ты как, сегодня собираешься выбрасывать два короля?
Ну, мне пока, знаешь, не раздаю. Я думаю, что мне опять будут раздавать 8-9, там, 10 валет мастевые, вот такие руки. Вот, так что
Ну, у тебя были один раз два туза. Да, у меня первый день не было ни разу два туза. У тебя один раз?
У меня были два туза, но я уже рассказывал с ними. Потом все-таки так думал, наверное, не оптимально сыграл. Хотя тоже
сложно. Нормально ты сыграл. Вполне, ну, учитывая, ну, как бы... А он поставил холодную 4-бет?
Да, он поставил 4-бет, имея стек всего. Но я говорю, вот он поставил 8-200, у него за спиной осталось 24-25. Я вот думал, как лучше выудить фишки. И мне показалось, что гораздо чаще я сейчас от него получу кола лына. Вот, потому что человек такой, ну, уже большую все-таки часть стекла, ну, относительно большую поставил. И я решил, что вряд ли он все-таки это делает. Такой, понимаешь, если там сел молодой парень какой-нибудь, может быть, он выиграл. Он там сел такой человек, мне казалось, что он не будет исполняться. Я решил, что у него реально сильная рука, которая может испугаться какого-то. Ну, допустим, туз король, он так сыграл, откроется мелкий флоп, и, может быть, я больше не получу с него ни копейки.
Я думаю, что all-in тут более правильная игра, потому что если игрок хоть более-менее понимающий, то когда ты сделал 3-bet, и при том, что ты, ну, как бы адекватно до этого играл, 7-4 на открытии не показывал. То есть 3-bet сделал, и потом в холодную 4-bet сыграл просто кол. Ну, не знаю, честно говоря, какую еще руку тебе хочет положить.
Да, я так рассуждал, да, что если я сыграю кол, его это еще больше испугает.
Вот. Дарвин Мун так и не заключил ни с кем контрактов, как вроде собирался, или с какой-нибудь наклейкой сейчас. Он не то, что не заключил ни с кем контрактов, сейчас ему опять предложили большие деньги, он играл на телевизионном столе, и он... отказался опять от денег. Ему предложили, сказали, там, по-моему, ему даже больше, чем тебе предложили, я так понял. Ну, потому что все-таки он Дарвин.
Надо думать, что ему больше предложили, чем мне, естественно.
И он сказал, нет, до свидания. До свидания, мои ласковые малыши. Вот. Не нужны мне ваши деньги. Правда ли, что Костя Лосев подрабатывал в Вегасе, преподавая английскую словесность в школе благородных девиц? Да, это правда. Это правда. Вот спрашивают у Каса, какой стек. Даже
как
не знаю,
ты паракировал? Кстати, мы до сих пор вспоминаем, вот когда вы сидели все в ресторане, и как ты, вот знаешь, все так и вот, ну, с кем я разговаривал, вспоминают, как ты пародировал Макса, когда он к тебе подошел и сказал, я вот не могу таким голосом сказать, как ты сказал, что он только вы начали, да, он подошел и сказал, я все.
Ну да. Макс вылетел в первый день, там мы с ним общались. У него был стол, какие-то там два были, ну, хай-роллера типа, один даже в high-stakes poker, правда, я его не знаю, он в одном из первых сезонов, как мне объяснили, в high-stakes poker участвовал, а я не смотрел еще первый сезон и не интересовался тогда вообще покером, честно говоря. Вот, он, и, в общем, там были какие-то сумасшедшие раздачи, в общем, короче говоря, стек болтало у Макса, он тоже там в этих раздачах участвовал, и в конце концов он проиграл коин-флип, туз дама, две десятки и вылетел в первый день. Вот.
Ну, зато хорошие стеки и у Жени Серебрякова большой стек, ну, все остальные ребята у него в игре.
Да, у него, ну, три человека, Серебряков, Кочелаевский и Полина Иваненко, все в игре. Причем Кочелаевский я читал раздачу, конечно, ну, так, парень-то с виду такой, ну, хоть и второе место в турнире мировой серии, такой скромный, в очках, вот, но там он такой блеф, конечно, замутил, то есть он все фишки поставил там практически в блеф там. И выдавил человека с топ-парой.
Да, он рассказал, я как раз в перерыве мы когда стояли, он рассказывал эту раздачу, да, довольно интересная раздача. Притом, если он проигрывал раздачу, у него оставался совсем короткий степ у Володи.
По-моему, 7 или 8 тысяч, да, у него оставалось.
Да, если бы человек его вскрыл в итоге, он, видимо, среднего туза выдавил, скорее всего.
Да, видимо, так. Вот спрашивает Миша Савинов, который все знает, спрашивает, играл ли Кирилл Герасимов мейн-эвент. Кирилл Герасимов играл мейн-эвент, вылетел в первый день, и уже собирается домой, он не будет играть Беладжу Кап, я его встретил в коридоре, по-моему, позавчера в Беладжу. Он уезжает домой в ближайшие дни. Не сложилась у него эта мировая серия. И...
Я вот с трудом вижу вопрос, я просто позавтракал, очень не могу не покурить после завтрака, вышел сюда на улицу, в бассейн, тут такое солнце светит ярко, что мне практически вопросы не видно. Но вот я вижу, что спрашивают меня, а какой был максимальный коэффициент, с которым ты выигрывал в ставках? Я никогда практически экспрессами не играю, но один раз я поставил, это было давно, это был 94-й год, когда я только начинал играть, и только появлялись бюджетные конторы, они были очень еще слабые, там коэффициент, ну, может, да, было, кто вот этим занимался, помните, времена мы как раз обсуждали с Сашей Добженко, это и потом вот Андрей Заиченко тоже рассказывал. Были там такие времена, когда, ну, были нереальные ставки, можно было много зарабатывать. Я однажды поставил с коэффициентом 70 громадную сумму по тем временам, на 15 тысяч рублей, помню, на коэффициент 1 к 70 поставил, то, что Серхи Бругейра выиграет чемпионат Франции по теннису, угадал, мне должны были заплатить миллион, месяц там они не могли деньги отдать, долго их в Москву везли, в итоге отдали, и контора закрылась. Вот это моя самая крупная ставка, когда я на коэффициент 70 поставил.
Да, причем, ну, не все знают, контора закрылась, а человек, который дал такой коэффициент, его, к сожалению, больше никто не видел.
Как с Эскобаром в сборной Колумбии произошло, да?
Ну, видимо, да, то есть такая вот беда. Вот. Ну вот Молоток пишет, очень не люблю, когда пишут этим, как, ну, латиница это называется. Гевин Смит недавно сказал, что Иван Демидов думает дольше всех. Иван Демидов make David fun, David Fun, видимо, имеется в виду, looks like Usain Bolt. Это правда, 9 минут для одной руки – это долго. Но это долго, но Ваня на самом деле далеко не всегда думает так долго. А там была очень большая раздача, где он выкинул флеш, причем, как, ну, мы знаем, ошибся, ему показали блеф. Ну, как топ-пару, превращенную в блеф, там очень слабый игрок венгерский, который, ну, именно сыграл так, именно то, что он, ну, просто не понимает. Вот, но там была такая раздача, где можно думать там и 10 минут, в общем-то, особенно если никто времени не засекает. Ну, а Гевин Смит, честно говоря, пусть лучше на себя посмотрит. Конечно, я понимаю, он браслет выиграл в этом году и вообще на коне, но, в общем, честно говоря, не самый сильный игрок, чтобы он еще, там, сказать, кому-то раздавал там рекомендации.
Не кому-то, чтобы... не кому-то, а именно Ване Демидову, чтобы он еще предъявлял.
Ну, это смешно довольно. Яйца курицу не учат.
Да, меня тоже, кстати, выбрифовали вот на первом на слабом столе. Я так, ну, человек дал рейс, я с большого блайнда король-дама заплатил, флоп открылся, король 5-5. Вот, человек поставил, я сыграл кол, открылась абсолютно незначащая карта, все были разномастные, открылась шестерка, король 5-5-6. И поставил он такую большую ставку, довольно увесистую. Я так подумал, ну, не мой на такой сухой доске, король 5-5, как бы я заплатил флоп. Ну, думаю, явно я слабее, не должен здесь ставить без руки. Вот, я выбросил карты. Ну, не знаю, выбросил, нет, он показал восьмерку. То есть, ну, может, конечно, он 8-5 дал рейс, не знаю, но вот я выкинул король, да, он мне показал восьмерку. То есть, там, думаю, что лучшую руку я, конечно, выкинул. Тоже так расстроила меня эта раздача немножко, потому что банк большой был уже.
Сергей, Илья, доброе утро. Как вы считаете, можно ли сравнить понятие «замазка» в покере и «спортивная злость» в традиционном спорте? Ну, конечно, нет. «Замазка» – это плохо, а «спортивная злость» – это хорошо. Замазка – это когда человек в эмоциональном состоянии играет не оптимально чаще всего. А спортивная злость, наоборот, как бы придает какую-то дополнительную энергию, силы, адреналин там и так далее. Вот. Ну, мне так кажется, по крайней мере, ты согласен?
Да, как раз я вот ушел с улицы, зашел в прохладное помещение, теперь вижу все вопросы. Ну, спортивная злость тоже ведь разная бывает. Если в хорошем смысле слова, то да, бывает такая злость. И как вот бразилец сейчас проявил спортивную злость в матче с Голландией. Сначала забил гол в свои ворота, а потом еще и...
Разозлился и народ, да, Родина топтать, да?
Да, пытался покалечить соперника и удалился. То есть один игрок практически сделал вот, со спортивной злостью, решил исход одного матча.
Но это не спортивная у него, по-моему, злость. Это у него как раз была замазка, мне кажется.
Да, да, наверное.
Какой футбольный комментатор мне нравится? Мне раньше, когда я смотрел регулярно НТВ+, мне нравился Юрий Розанов. Хотя он, к сожалению, лудоман. Вот, он там... Я вот помню, когда один из первых разов я пришел в спортклуб, вот Метелица, ну, там и казино, ну, этот покерный клуб тоже был, и стал для казино. И вот меня поразило, что там шел какой-то футбольный матч, а я тогда еще вот, ну, не играл ни во что, и просто пришел туда посмотреть футбол. И вот Розанов, он тоже смотрел футбол, и каждый, он, и вот видно было, что он когда проходит мимо игрового автомата, он просто не мог к нему не подойти. То есть он ходил туда-обратно, ну, буквально там выйти в туалет. И вот на обратном пути он хлоп и к этому автомату, вот, в общем. То есть, ну, беда какая-то у человека просто с этим. Но комментатор, он великолепный.
Да, мне кстати, тоже очень Розанов нравился. Я когда вот смотрел постоянно, мне очень раз комментировал.
Пишет Кравченко, я наблюдал за ним минуты три, блефа не почувствовал, пас. Илья, Сергей, применяйте подобный прием. Ну, да, я, ну, конечно, пытаюсь смотреть там на противника, но сказать, что, ну, опять же, я уже, по-моему, неоднократно рассказывал, что, к сожалению, у опытного игрока, на мой взгляд, прочитать, вот мне, по крайней мере, блеф по каким-то вот внешним признакам, особенно когда он уже сделал ставку и просто сидит как бы и ждет моего решения, мне лично очень тяжело. Ну, практически невозможно.
Я хочу сказать, что я думаю, что у Саши Кравченко огромный опыт в плане живой игры. И, наверное, он все-таки лучше, например, чем я, или Илья может почувствовать, там, наблюдая за игроком, подметить для себя какие-то там тонкости. Наверное, его опыт позволяет это делать. Я, например, не уверен, что я просто смотря, ну, наблюдая за человеком, правильно сказал, после того, как он уже все свои действия сделал. Вот только человек ставит ставку, еще может какие-то там дать какую-то информацию. А после того, как он уже поставил, просто сидит, обычно закутавшись в капюшон свой, закрывшись полностью, да. Очень сложно что-то сказать. Я пытаюсь часто разговаривать в таких ситуациях. Спрашиваю что-то у человека там, откуда он. Как вот Дойл меня спросил, говорит, ты как я только пришел за что, говорит, ты из Скандинавии? Ну, я говорю, нет, я из Москвы, я говорю, тайтовый, не как скандинавские игроки. Там просто раздача была сразу в первый же банк, я зашел, там был рейс, я забрал банк ставкой, там потернул. Вот, и Дойл меня спросил.
Интересовался. Вот Коробкин пишет: привет, сегодня вышел с хедзапа 50 в офлайне в Украине. Я удивился правилам. Например, блины 5-10. Я с малого блайнда делаю 27, он кол, и говорят, что мое первое слово. Это так или менеджеры тупо правила не знают? Менеджеры тупо правила не знают. Ваша вторая версия абсолютно верна. Конечно же, на всех улицах, кроме префлопа, первое слово за большим блайндом. Потому что малый блайнд в игре хедзап является также и баттоном. Так что привет вашим менеджерам. В принципе, наверное, может быть, как бы им лучше там... Я не знаю, ну смешно, конечно, говорить, но когда люди настолько базовых вещей не знают, то, наверное, все-таки, может, им действительно лучше вагоны разгружать.
Они кстати, у нас в России поначалу очень такое происходило регулярно. То есть люди не знали элементарных вещей, очень часто с ним сталкивался. И в наших клубах сейчас уже, слава богу, стало получше, уже люди опытом набрались. А вот еще буквально там года два даже назад, как раз во многих турнирах, таких не в самых больших казино, да, такое происходило регулярно.
Как там Негриан? Была ли у него финалка на этой серии? Выступил он на мировой серии неудачно, но, по-моему, у него была какая-то финалка или... Девятое место, в общем, в каком-то турнире, по-моему, по этому, No Limit Single Draw, он то ли на бабле финального стола, то ли первым на финальном столе вылетел. Но в целом мировая серия у него очень неудачная, и у него стек маленький, он прошел в третий день, он играл вчера, у него 24 тысячи стек. То есть меньше стартового стека у него, ну, не складывается у него, вот. Правда, одну он там прикольную раздачу сыграл, можно в его блоге прочитать, если найдете. Он там сыграл раздачу, где он сделал ставку на ривере с четверкой старшей картой. Его переставили, он переставил еще, человек выкинул, он показал четверку старшую карту, а у того человека была семерка старшая карта. Вот такие вот блефовщики встретились.
Ну вот Тайнер появился, у нас написал привет. Сейчас, наверное, будет вопрос про русскую женщину, скорее всего.
Ну, скорее всего, ну вот про осьминога Пауля уже спросил другой пользователь. Я дождал от него вопроса про осьминога Пауля. Я вчера про него узнал. Ты, кстати, слышал о нем?
Ну, я слышал, что он все, что предсказывает, там все сходится, да.
Да, он специалист по матчам сборной Германии. Вот. Но про. Я не знаю, по-моему, насколько я знаю, он не играет в покер. То есть он как бы только в футбол. Расскажите о раздаче по человеку, где он блефанул. Ну, не будем ее рассказывать, потому что ну, на сайте есть прямая трансляция, и в прямой трансляции. В прямой трансляции описание подробное есть. Спасибо, говорит Коробкин. У меня вопрос, как им теперь это объяснить? Ну, не знаю, найти, видимо, правила в интернете, распечатать и принести напечатанные правила.
Спрашивает, есть ли шанс услышать хедзап с Володей Щемелевым или Володей Кочелаевским на GCTIM после ФСОПа?
Да, ну, я думаю, что... Да, шанс есть. В принципе, с Володей Щемелевым мы, опять же, обсуждали эту тему. Но тут очень трудно как бы спланировать, потому что, ну вот, например, завтра, в принципе, выходной день. Но что значит выходной? Если он, например, ну или там я вылечу из мейн-ивента, да, то, наверное, будем играть в Белладжио, понимаете? И то есть, ну, очень трудно запланировать такое интервью. Но Володя Щемелев вроде бы согласен вот, дать интервью. Так что, скорее всего, мы с ним побеседуем. Но если не получится здесь, то уже по возвращению в Москву. А у Тайнера нет вопросов. Ты, по-моему, его просто как-то обидел даже, мне кажется. Чем.
Нет, почему? Наоборот, я с большим уважением отношусь к его вопросам. Они такие всегда длинные и довольно такие интересные вопросы.
Но Володя Кочелаевским тоже, в принципе, можно, я думаю, организовать хедзап. Поговорю с ним.
Вот спрашивает меня, Сергей, как вы играете против красивой девушки? Ну, честно говоря... Не так часто, во-первых, приходилось играть против красивых девушек, но то, что случалось, играло, ну, например, была же у меня в Будапеште, все там смотрели, ну, многие следили, там со мной играл этот Полгар, да, по-моему, фамилия? Я забыл, ты написал.
По-моему, Полгар.
Ну, она звезда местного какого-то плейбоя, там или кто-то очень, действительно, красивая девушка, их там две таких было. Ну, играла абсолютно, я, кстати, у него выиграл Алын в итоге на двух тузах, вот, так что играю как против.
Да, вот просят тебя прокомментировать. Не, на самом деле Сергей, он все время тренируется в игре против красивой девушки. Потому что, ну, не все знают, но вот как он, ну, например, вот раз, он вот говорит, что я много работаю над своей игрой, в раз. На самом деле постоянно идут хедзапы против Усоли. Вот. И так что опыт игры против красивой девушки у Сергея очень большой. Все время хедзап они играют в раз. То есть как вот не увидишь их где-то или там, даже вот они иногда в уголке сядут в Рио и начинают хедзап в раз играть.
Ну, кстати, Илья, ты смеешься, на самом деле, вот я когда играл вот эти, ну, дорогие достаточно сессии, 200-400 там раз или 100-200, она обычно сидит, смотрит, и потом мне говорит, вот в этой раздаче ты вот зря заплатил. Там, то я вот потом анализирую, ну, действительно, вот все, что она мне говорит, все верно, там нельзя было платить. То есть у нее, я думаю, что она действительно может очень сильно играть. И, ну, вот особенно раз, но и кроссворды тоже.
Она вроде бы, то есть я, конечно, не очень много играл, ну и видел, но, по-моему, Саша вообще со все лимитные игры играет довольно прилично.
Да, прилично играть с лимитной игрой. Надо признать, отдать ей должное.
Так.
Вот, спрашивают, почему Стас Алехин не играл в суд. Ну, во-первых, начнем с того, что, ну, во-первых, и по финансовым каким-то причинам, но большая проблема у него была с визой. Ему нужно было, по-моему, до 15 или до 16 мая въехать в Америку довольно рано. Суд начинался в конце мая, практически в начале июня, потому что виза у него заканчивалась. А новые получать это уже очень сейчас сложно, оказывается. И запись большая там была намного вперед и так далее. Вот, и поэтому он не въехал вовремя и потом уже не стал заниматься этими вопросами. Не поехал на суд.
Так. А много в этом году было тех, кто купил билет на СОП, но так и не пришел. Таинственный вопрос.
Но обычно, на самом деле, такие люди бывают. Я не слышал пока. Это позже бывает. Там пишут какие-то такие истории интересные. Такие
но
случаи бывали.
Но мы ничего такого не слышали. На сайте в СОП было написано, что Щемелев управляет банком. Он владелец или просто топ-менеджер? Ну, знаете, я отвечу так. Наверное, если будет у нас хедзап на сайте с Володей Щемелевым, вы сможете, если захотите, вот в этом чате ему задать этот вопрос, потому что я знаю на него ответ, но не уверен, что не уполномочен Володя отвечать на этот вопрос, скажем
да,
так.
Да, я тоже знаю ответ, довольно весело мы на эту тему общались с ним, он все рассказывал, как все происходило. Но думаю, что да, если Володя захочет, он сам расскажет.
Да, правильно прогнозирует Инхарас. У меня вот с секунды на секунду отключится интернет. И, кстати, я думаю, что на этом я выйду из трансляции, потому что мне еще тоже надо позавтракать, а уже через час надо играть. Вот.
Мне кажется, что вчера, извини, перебью тебя, мне кажется, вчера ты, наверное, или проспал, или что ты позже вошел в интернет, потому что он у тебя 45 минут всегда отключался, а сейчас 47 уже. Я думаю,
49
что ты вчера
отключился. 49
отключился. То есть ты как бы каждый день в это время все равно его сразу подключаешь. Я просто думал, может, ты вчера проспал. Я тоже следил сейчас за временем, думаю, ну, сейчас у Ильи должен выключиться, а смотрю, не выключился. Я думал, что, может, вчера ты позже его подключил.
Не, я проснулся в 10:30 вчера, но сразу включил интернет, поэтому... Вот, вообще, что вчера... Лучше бы я вообще не включал, потому что вчера что-то в онлайне совсем не сложилось, только испортил себе настроение. Играл вроде бы немного, но настроение испортил. Ну, будем надеяться, что сегодня я подниму себе настроение. Вот, что-то еще тут спрашивали.
Ну вот есть вопрос, вылетел ли Дур или еще играет. Дур, к радости тех, кто делал ставки против него, вылетел в первый день. Поэтому все, кто ставил на то, что Дур не выиграет браслет СОПа, без Лондона кто ставил, те уже заработали деньги.
Когда ты комментируешь что-то, болеешь ли ты за кого-нибудь? Но если играют наши, то болею как бы вообще всей душой. Но, честно говоря, обычно кому-то я симпатизирую всегда, когда... комментирую, ну, я имею в виду, если впрямую комментирую. Если я комментирую в записи, то обычно я уже знаю, кто выиграл, и как бы болеть за кого-то, ну, мне кажется, довольно глупо, если ты уж все равно знаешь, кто выиграл. Вот. Меня еще не отключили?
Нет, ты пока здесь, Илья.
Что-то меня сейчас спрашивали. Спрашивали, как я отношусь к Александру Гольдбургу как к комментатору. Но если учесть, что комментирует он в основном вместе со мной, и у меня с ним личные отношения очень хорошие, то отношусь я нормально к нему. Он не претендует на лавры профессионала покерного. Комментирую с точки зрения, как бы... А...
Вот, мне кажется, не смог ли я закончить свою мысль. Надеюсь, что я в эфире остался, потому что сразу такая тишина наступила. У меня, по крайней мере, в скайпе. Мне кажется, вот от Ильи все время фон какой-то идет, и качество звука из этого ухудшается. Надеюсь, что я до сих пор в эфире. Да, вот мне Руслан... Огромное спасибо Руслану, хочу передать, который постоянно организовывает вот эти трансляции, все это все делает, чтобы мы могли выходить в эфир, как бы забывая постоянно ему передать. Спасибо. На самом деле, на нем все это держится. Вот, так что еще раз Руслану спасибо огромное. Ну, Илья, я думаю, сейчас подключишься, закончишь свою мысль. Я пока вопросов особых не вижу, поэтому даже не знаю, что еще. Про сегодняшний день хочу сказать, что вот сегодня будет играться 4 уровня всего. Если раньше на ФСОП играли каждый день по 5 уровней, вот, например, позапрошлый год, когда Ваня играл, каждый день по 5 уровней, то есть по 10 часов, каждый уровень 2 часа. То есть сейчас первый день играл 4,5, а второй день сегодня играет всего 4 уровня. Вот, поэтому... 8 часов надо отыграть. Ну, как я уже сказал, стейки у нас в районе средних, у большинства, ну, вот у многих ребят, кого я знаю, Надеюсь, все-таки сохранить, как минимум сохранить этот стек, лучше привычки и пройти в третий день. Очень мне хочется в третий день перейти. Но я думаю, каждый день так будет. Хотел бы перейти в следующий день. Каждый день кажется, что вот сегодня бы только не вылететь, а дальше уже все пойдет нормально. Вот, поэтому надеюсь, что... Я уже говорил, что рассадка по столу меня, в принципе, вполне устраивает. Не скажу, что очень легкий стол за мной, 2.70 игрока, сразу за мной, что плохо. Но, с другой стороны, нет каких-то огромных стеков, и у чиплидера стало 49 тысяч, у меня 43 400. Очень важно будет начало, наверное, первый уровень. Если удастся увеличить стек тысяч до 60, а у соперников останется по там, 40, то уже, по крайней мере, не будет угрозы вылета. Все-таки важно быть чиплидером стола, чтобы ты не рисковал вылететь в одной раздаче. Вот это очень, может, помогает. А вот Илюшан, не знаю, почему-то написал мне, не хотите снова подключать меня, тогда пока. Ну, не знаю, с чем это связано, я как бы не занимаюсь подключениями, чтобы не думали, что я решил не подключать. Танер пишет, СОП какой-то легкий стал, всего по 8 часов. Я, кстати, согласен, но я вот, здесь у меня был период, когда я 3 дня подряд, вот опять шум появился, стало плохо слышно, это, видимо, Илья подключился к эфиру. Потому что когда звук хороший, это значит, Ильи нет в эфире. Если звук стал плохой, значит, Илья появился в эфире. Так вот, по поводу 8 часов всего. Когда я выходил 3 дня подряд во второй день турнира, я играл каждый день, соответственно, 10 часов чистого времени. А на самом деле еще больше со своими перерывами. И я вот так не уставал, как я устаю вот на ВСОПе. Вот я отыграл 9 часов позавчера, но устал сильно почему-то. Видимо, может быть, не скажу, что там ответственность больше. Я все турниры здесь, так мне кажется, играл ответственно. Но как-то вот, может быть, напряжение какое-то дополнительно есть. Потому что за 9 часов я устал гораздо больше, играя 3 дня подряд по 10 часов чистого времени. Вот я, в принципе, доволен, что сегодня 8 часов только. Ну, надеюсь, что нужно все 8 часов эти будет отыграть. Илья, я так по шуму понимаю, что ты здесь уже, да?
Да, да, и не 8 часов, а 9, наверное, надо будет играть сегодня.
Нет, 8 часов сегодня играется 4 уровня.
Ну, как 4? Ну, мы один уровень не доиграли, Сереж. Нам придется час еще доиграть одного уровня. Час, а потом 4 уровня еще.
Илья, ну ладно, я для особо одаренных повторю еще раз. Играется сегодня ровно 4 уровня. То есть мы начинаем, доигрываем час одного уровня, потом играем 3 уровня и еще час с последнего уровня.
Вот. Но это же глупо.
Ну, глупо, не глупо, я тебе говорю, как есть. Потому что я вчера был просто на ВСОПе, я приезжал, забирал Мишу оттуда. Они, вот когда останется от последнего уровня, от 9 уровня, час 10, объявят 5 последних раздач, как обычно, что эти 10 минут не играют, играют 5 последних раздач, и уровень такой. То есть сегодня мы играем, ну, надеюсь, что мы играем ровно 8 часов в чистого времени. То есть час с этого уровня, 3 целых уровня и еще один час с 9 уровня.
Тяжело, тяжело признаваться, но сейчас я проверил на сайте ВСОП, и, к сожалению, так и есть.
Нет, ну тут-то я точно знал, потому что я просто вчера был там.
Да, ну на мой взгляд, это глупо.
Да, я тоже считаю, что это как бы странновато посередине уровня какого-то заканчивать турниры, да? Вроде как логики никакой нет. Лучше на каком-то, уж сыграли бы лучше 7 часов или 9, но не 8. Но вот так почему-то в этом году решили сделать. Не знаю, с чем это связано. Посреди уровня, потом, чтобы час доигрывать одного уровня, странно. Но зато перед каждым новым днем людям кажется, что у них число М выше, потому что они играют еще какой-то, не так много осталось, час играть, но уровень еще, вот как сегодня, мы начинаем с тобой, у нас больше там по 40 там, с лишним М, да? Потому что мы час доигрываем предыдущий уровень, а через час, конечно, это число уже уменьшится.
Ну, оно, знаешь, увеличится-то не сильно, потому что разница всего в 150 фишек между, потому что АМТ останется точно такой же, а блайнды вырастут всего на 150 фишек. То есть 250.
Да, кстати, уровни, вот мне очень мне нравится, вот это, что 200-450 мы сейчас играем, да, потом 250-550, то есть еще следующие 2 часа, опять же, будет огромный, потому что да, уровень растет, ну, очень плавный рост. Вообще, надо все-таки признать, я уже говорил об этом, но надо еще раз подчеркнуть, что более идеальной структуры, чем Main Event Soap, не существует. Я нигде не видел турнира, чтобы структура была более идеальная. Я играл несколько раз в турнир по 25 тысяч Белладжио, вот это, да, где дают огромное количество фишек, где дают 100 тысяч фишек, а начинаем 25-50 блайнды и играем там по полтора часа, ну вроде совсем уж, настолько глубокое. Ну там это доходит просто до бреда, когда ты... Я вот ловился на мысли, что мы отыграли уже 6 часов, например, уставшие все. Приходим к столу, а стеки у самого короткого стека, например, 94 тысячи, а у самого большого там 107. Вот, отдавали по 100. То есть эти 6 часов просто ушли в никуда. Непонятно, зачем играли. А на ВСОПе ты с первого уровня уже играешь, уже какие-то там фишки разыгрываются с таким. Плавают, но все время у человека достаточно глубокий стек, у кого-то в районе среднего, да? То есть структура, конечно, идеальная.
Ну, а что касается ВПТ, это я, пожалуй, последнее, что скажу, потому что надо уже мне уходить. Сейчас ситуация с ВПТ будет получше, потому что вот Мэтт Саваш, это один из лучших турнирных директоров в мире, думаю, в Америке лучший, ну, в Европе Томас Крэмбер, я думаю, бесспорно лучший. А здесь вот в Америке Мэтт Саваш. Вот. Он, кстати, вчера два раза сам получал пенальти по ходу турнира. Ну, лучший турнирный директор, сам решил сыграть и два раза получил пенальти. Ну, он сейчас назначен турнирным директором World Poker Tour, и он сейчас как бы начал участвовать уже в разработке структур, и очень существенное улучшение. Вот здесь, например, в Беладжо завтра начинается турнир мирового покерного тура, Беладжо Кап. Во-первых, в отличие от всех предыдущих турниров мирового покерного тура, телевизионный стол с первого дня. А это, ну, на мой взгляд, очень неплохо, потому что когда они снимают только вот эти последние шесть человек, это, ну, как бы неправильно. Вот, то есть, ну, по крайней мере, они будут что-то записывать, какое-то видео, не знаю, с картами или без, но с первого дня каверидж, как бы видео-каверидж начинается будет. И структура гораздо лучше, то есть стартовый стек всего 40 тысяч, не 100, а 40, вот. Но и со второго уровня уже начинаются уровни санте, то есть как бы очень хорошая такая структура динамичная. Вот, на этом я прощаюсь, у меня осталось всего час, нам надо еще привести себя в порядок и позавтракать, выпить кофе. Вот, спасибо всем за внимание, будем надеяться, что будет о чем рассказать через пару дней, когда будет третий день, завтра в любом случае выходной, вне зависимости от того, прошли во второй день Джипси и Илюшан или отправились на хутор бабочек ловить. Всем спасибо за внимание. Всего доброго.
Илья, спасибо большое. Я тоже буквально останусь еще максимум минут там на 7-8, потому что на самом деле у меня дел еще больше, чем у Ильи. Мне надо обязательно разобраться с машиной. Это надо ехать специально в агентство. Оно, слава богу, по пути находится. Вот. Но тем не менее, время у меня тоже достаточно ограничено. Я отвечу еще. Вот как раз слышу звук, улучшился заметно. Отвечу на несколько вопросов, которые тут еще, если будут. Ну вот я вижу, вопрос задавали в Непокер. Сергей, в Непокер перескакивает. Просто не успеваю прочитать его. Сергей, а вне покерного стола общаешься с местными регами? Ну, может, с Хельмутом в гольф играли или еще что? Нет, я, в принципе, общаюсь со многими, но особенно с теми, с кем играл дорогие игры. С Хельмутом так особо, ну, я с ним знаком и общаюсь, но не особо. Если так, скажем, с кем я вот более близок был, это, наверное, не такая звезда покера. Это вот Роланд де Вульф, с которым, ну, я просто очень часто летал. Раньше каждую неделю летал в Лондон играть кэш-игры, поэтому с Роландом у нас хорошие отношения. Вот мы с ним там постоянно даже ходили там в Лондоне, в какой-нибудь кафе, пойдем и сидим там в китайский играем там по несколько часов. Вот, наверное, так. А из таких из звезд покера я общаюсь, но такого, чтобы вместе там где-то там в гольф играть, или нет, такого не было. Так, вот спрашивает Сергей, использует ли фразу high-low blind. Знаете, я вижу в теме, вот где сейчас есть такая тема у нас на форуме, где люди делают так называемые фотожабы всякие, там постоянно эта фраза используется. Я, честно говоря, к своему стыду абсолютно не в теме. Вот, не знаю, что она означает, к чему это все, поэтому мне нужно где-то где-то полазить, почитать, откуда это все пошло. Я вообще не понимаю, о чем речь, когда люди пишут high-low blind. Я просто не понимаю, что это такое. Так, Сергей, Зельдур на этом все. Нет, Зельдур не играл на этом все. Сергей, как ты относишься к краш-покеру на ФТП? Интересная идея, как, наверное, как кэш играем многим кэш-игрокам. Интересно, как турниры. Мне не нравится то, что практически невозможно играть турнир по рашпокеру и еще несколько столов обычных турниров. То есть нужно турнир по рашпокеру играть отдельно, потому что он много внимания очень занимает. То есть я их не играю, эти турниры. Ну, наверное, для кого-то это интересно. В любом случае, я думаю, любые новинки, они хуже не сделают. Кто хочет играет, хочет нет, а выбор появляется. Поэтому, ну, положительно, в принципе, отношусь. Джипси, какой твой прогноз на матч Уругвай-Германия? Я вообще, честно скажу, никогда не смотрю матчи за третье место. Ну, конечно, смотрю, но серьезно к ним не отношусь. Очень трудно понять мотивацию команд, кто выйдет заряженным на борьбу, а кто нет. Но здесь две такие команды, которые, как мне кажется, должны будут играть в полную силу. Немцы сами по себе, это такая нация, такой менталитет, что если они вышли на поле, они костьми лягут, но будут играть, а Уругвай тем более. Вот, поэтому матч должен быть упорный. Ну, вопрос Илье. Идет. Как вы смотрите на то, что в Европе идет массовый запрет покера? Италия, Франция, Швейцария, Россия, Украина, законы США. Может ли это быть началом чего-то очень нехорошего для покера, для покер-про, или временное явление? Что думаете по этому поводу? Я думаю, что реально покеру ничего не угрожает. Слишком большие деньги крутятся здесь, и никому в голову не придет, как бы такой глобального запрета. Я не думаю, что это возможно. Вот. Другое дело, что перераспределение, может быть, доходов между, скажем так, офлайном и онлайном, и вот эта внутренняя борьба, да, она приводит к каким-то таким проблемам. Вот, но поверьте, я уверен, что это не связано не с тем, что заботятся о бедных лудоманах. Это чисто просто слишком большие деньги здесь завязаны. Просто деньги перераспределяются из одного места в другое. Вот Таня пишет, да Серега домосед, какой там гольф. Вот ты, кстати, абсолютно прав. Ты, к сожалению, не смог приехать в Америку. Мы живем, вот я сейчас выходил курить в бассейну, и прямо сразу за бассейном у меня такой заборчик идет. И там вот как раз эти электрокары приезжают, люди в гольф играют. У нас клюшки в доме стоят, мы можем в любой момент выйти, поиграть в гольф. Но я еще ни разу этого не сделал. Ну, конечно, может быть, не из-за того, что я домосед, а просто очень жарко. Ночью ничего не видно, играть не очень интересно. Можно только в одну лунку там покатать. А днем слишком жарко, чтобы пойти играть в гольф. Так, ну, опять же, все вопросы в основном в жилье. Вопрос, как тебе нравится возможность читать Панчера на Gypsy Team? Я, кстати, не знал, что Панчер уже у нас появился. Я на CGM видел его. Не знал, что он здесь появился. Так, прогноз на Германию и Уругвай я уже высказал свое мнение. А, Таня, вот спасибо Тиме, что он объяснил мне, откуда пошло выражение «Хайло Блай». Теперь буду знать. На самом деле, да, довольно веселая версия. В эфире уж не буду озвучивать ее, так как присутствует нецензурное слово. Сергей, вы со всеми людьми находите общий язык или же вы с новыми людьми знакомитесь на пафосе? Ну, за себя трудно говорить. Я думаю, те люди, которые со мной знакомы, смогут как бы сами составить свое мнение. Мне кажется, что сейчас-то понятно, что мне какой может быть пафос сейчас в моей ситуации. Но даже когда, скажем так, я был наверху, мне кажется, никогда у меня не было никакого там. Я всегда реально отношусь и считаю, что если человек вдруг стал очень богат или наоборот, вряд ли это, чаще всего это не меняет его как бы внутреннего мира, да, человек остается таким же, то есть нет смысла относиться к нему как-то из этого с большим там, не знаю, паритетом, что ли. И, соответственно, и сам так же к людям относился. То есть не того, что у меня было там какой-то момент много денег, это же не значит, что я лучше, чем другие или что-то. Мне просто повезло на каком-то этапе жизни. Вот поэтому никогда никакого пафоса, я думаю, что не было с моей стороны. Сергей, как думаешь, кто выиграет чемпионат мира по футболу? Знаете, я до этого все, что говорил, все сходилось. Вот, и поэтому мне как-то даже, я боюсь дать прогноз, чтобы, потому что я знаю, мне писали в личку многие, там, что то, что я говорил, люди сразу там ставки ставят такие. Я, естественно, называл даже какие-то результаты очень такие редкие, да, там, что Италия там у Новой Зеландии может не выиграть или что-то вот, подобное. Все сошлось, и я даже боюсь давать прогноз, потому что у меня нет какого-то определенного мнения. Я просто хочу поболеть за красивый футбол. Потому что было много голов, тем более играет Голландия, которая обычно отличается этим. Просто хочу, чтобы была интересная игра, чтобы было много голов. Мне бы не хотелось, чтобы матч закончился 0-0 и по пенальти кто-то стал бы чемпионом мира. Поэтому хочется все-таки красивый футбол увидеть. Так. Сергей, вы вообще планируете бросать покер когда-нибудь? Или будете как Дойл играть всю жизнь? Я сам не планирую бросать покер. Надеюсь, что не получится так, что покер меня бросит, выбросит, скажем так, за обочину. Вот. Я бы с удовольствием играл в покер всю жизнь, потому что мне очень игра это нравится. Вот. Поэтому у меня планов нет бросать покер. Ну, тут дальше вопросы про открытие покерной комнаты, сколько это будет стоить. Но это очень много зависит от того, во-первых, где. Одно дело открывать ее на Украине, другое дело в центре Москвы. Вот. То есть, или если речь про онлайн, то это вообще сейчас очень сложный вопрос. Потому что сервера в России нельзя ставить, там нужно делать где-нибудь в основном на Карибских или на Мальте делать, или на Карибах, или на Мальте. Я как бы в курсе этой темы, знаю, что сколько стоит, но это, я думаю, не очень интересно, чтобы я сейчас это обсуждал. Так. Сергей, как вы смотрите на перспективы тех, кто только сейчас начинает изучать покер и собирается зарабатывать этим на жизнь? Сколько времени нужно на обучение в стат-игры, чтобы иметь $1000 в месяц? Не умею ничего. Ну, я, во-первых, не понимаю, почему именно стат-игры. Все-таки не зря американцы называют там ноу-лимит, это Кадиллак покера, да. Основные деньги пока до сих пор еще в ноу-лимит игре. Сейчас в Амахе уже много денег постепенно, да, в лимитные игры тоже, вот особенно в микс игры, видно это и на примере живых игр, то, что дорогие игры постоянно есть на том же фултилте, в микс игры переходят. Но, тем не менее, изучать, начинать изучать покер, например, с каких-то стат-игр, мне кажется, неправильно. Все-таки сначала нужно освоить Техас, а уже потом, может быть, пытаться какие-то другие игры добавлять. Сколько времени? Но это настолько все индивидуально и субъективно, что я не могу ответить на этот вопрос. Вот мне, ну я в другое время начинал, когда игры были гораздо слабее. Мне повезло, я сразу стал выигрывать. Сразу выиграл большие деньги. Я вот где-то там вчера написал на форуме, да, когда люди писали, что ну, невозможно. Я вот просто буквально с копеек выиграл там миллионы. Довольно быстро, там, за 2 года. Через 2 года у меня уже было там ну, больше 2 миллионов, скажем так. Реально, день, хотя начинал я просто слез. Но игры были другие. Надо признать, что, конечно, там надо старее это играл, все были слабые игры очень. Сейчас, наверное, сложнее, понятно. Но если попасть, скажем так, попасть в струю, наверное, не совсем правильное слово. Если человек нашел свою нишу, много от удачи зависит. Я думаю, что Очень индивидуально. Кто-то вот даже сейчас, начиная, может очень быстро стать миллионером. Даже сейчас, когда игры тяжелые. Для кого кто-то так и не сможет подняться выше там 5 центов, 10 центов. То есть очень индивидуально все. Гипси, почему у Соли не играла Main Soap? Можно было ведь доли продать. Ну, я так понимаю, что это, наверное, вопрос, наверное, сарказм с каким-то, с подколом. Если серьезно сейчас спрашивать, то, ну, я думаю, что все-таки у Сашки не такой уровень, чтобы играть на No Limit в Соп. Хотя, я думаю, что у него все равно было бы не отрицательное мат ожидания, учитывая, какой здесь состав играет, но, скажем так, ну, нет смысла ей играть такие дорогие турниры в No Limit. Вот она очень хотела, ну, не было возможности. Вот она хотела сыграть и Раскоп 500, я сам его не смог сыграть. И хотела она сыграть Хорст недорогой по 1500. Но не получилось. Сыграла только женский турнир. И там сразу в первой раздаче отдала огромную, ну, большую часть фишек с очень сильной рукой. Сергей, горчицу любишь? Ну, я не скажу, что люблю, но я острая нормально ем. И горчицу, то есть она есть на столе, да, и там с чем-нибудь там есть такие вещи, как, например, на Украине, когда находишь там вот холодец или студень, как он называется, приносишь, конечно, его там с хреном, там, горчицы можно. Ну, бывает, да, некоторые, когда ем определенные блюда, то бывает, горчицей пользуюсь. Вот кто-то говорит, даже обезьяну можно научить, Сергей говорит. Ну, насчет обезьяны это было утрировано. Я, например, честно говоря, не думаю, что обезьяну смогу научить реальную обезьяну. А то, что любого человека можно, вот любого, даже у меня нет таланта покера, научить зарабатывать какую-то небольшую сумму, порядка $500 в месяц, я в этом абсолютно уверен. Абсолютно уверен. И вот на практике, наверное, могу доказать этим любого неадеквата, и я его научу выигрывать $500 в месяц. Сергей, как там дела у Зимы в турнире? Гриша Зима, скажем так, тяжело у него сложился первый день мейн-эвента. Перед последней раздачей у него оставалось всего 8 тысяч. Но очень удачно у него прошла третья раздача, он почти утроился в ней. И сейчас вот сегодня он продолжит турнир со стеком 22 тысячи, что вроде как бы и маленький стек, ниже начально, но с другой стороны это 20 тем. Игры еще много впереди, знаю уровень игры Гриши, я думаю, что еще вполне вероятно он раскрутится и будет иметь большой стек. Ладно, я вынужден прощаться, потому что я вот сейчас посмотрел на часы, действительно, большая вероятность, что я просто опоздаю сегодня на мейн-эвент, потому что есть у меня еще кое-какие дела. Поэтому всем огромное спасибо за то, что слушаете до сих пор. Мне кажется, что как бы менее интересные стали эфиры, рассказать особо нечего. Вот, шутить вроде что-то тоже с просонья сил нет особых. Ну и не хочется превращать в какое-то уже как шоу юмористическое. Я могу, конечно, шутить на любую тему, но думаю, что это все-таки слушают в основном люди, которых покер больше интересует, а не какие-то там типа наш араш там или что-то такое. Вот, поэтому не было желания особо шутить сегодня. Надеюсь, что если сегодня пройду в следующий день, очень надеюсь на это, то послезавтра тоже будет эфир, потому что я уже думаю, это как традиция будет, что перед очередным днем мейн-эвента выходить в эфир. Поэтому если сегодня удастся пройти в третий день, то послезавтра в это же время, в 9 вечера, будет эфир. Если не пройду, то тогда, наверное, не будет. Тогда, может, какой-нибудь другой день сделаем, когда уже я просто послежу, как наши ребята там играют и тоже. Ну, в любом случае, эфир еще будет. Если не послезавтра, то там через день, через два, в зависимости от того, как будут выступать ребята. Ладно, еще раз всем огромное спасибо и до свидания. Надеюсь, послезавтра также в это же время снова здесь в эфире выступать. До свидания.